Многие люди стали святыми в первой половине XX века лишь по своему исповеданию перед смертью. Можно ли сказать, что мы, ведущие даже недостойную жизнь, но когда нужно будет выбирать деревянные костюмы, ну, то есть, видимо, гробы, даже не волей и духом, даже не волей и духом, а останемся со Христом. Даже не водой и духом, а останемся со Христом. Нет, не получится. Когда человек лукавит, иначе сейчас я погрешу, а потом покаюсь, никогда этого не бывает. Никогда. Раз – ах, инфаркт скончался. Ах, машина налетела и сбила. Ах, и сколько этих ахов! Бог же видит состояние человека, когда он по лукавству думает, сейчас поживем, потом покаемся. Нет, и эти люди, которые мы сейчас чтим как мучеников 20-го столетия, как и всех предыдущих столетий, эти люди видели себя грешными и вели, может быть, жизнь хоть и не святую, уж совсем чтобы святую, но хотели быть христианами, каялись в этом, сознавали себя грешными людьми. И поэтому, когда вот выбор наступил, отрекаешься или нет, у них хватало мужества сказать: «Умру, но не отрекусь». А тот, у кого этого не было, отрекались. Вы знаете, сколько было отреченцев? Полно. Полно. Во все века причем. И в первые века, когда были гонения, мы знаем, первые 2,5 века, сколько отрекалось от Христа перед лицом мук, когда покажут, что с ними делают, какие пытки. Все. Отрекались. Так что, вы знаете, получить достойную смерть, для этого надо вести правильную жизнь. Не так-то просто получить венец мученика, если человек не стремился по мере своих сил. От нас никто не требует великих подвигов. Ну, слушайте, ну никто же не требует. Нас только одно требует, одно. Ну, постарайся жить по христианской совести, а не по какой-либо другой. Больше ничего не требуется же. Пожалуйста, женитесь, выходите замуж. Пожалуйста, работайте. Да, ешьте, пейте, только, пожалуйста, не напивайтесь. Вот, и прочие вещи. Ничего же Бог не требует же от нас сверх меры. Ничего, кроме одного только требует. Чтобы мы хоть немножечко осознавали и видели себя, что мы действительно ни одного часа не можем провести без того, чтобы не соврать, не осудить, не позавидовать, не почеславиться. Сознайся, ты же видишь или нет? Ну, в сути, что требуется-то? Посмотреть на себя и осознать это. Да, я дрянь. Господи, помилуй. Смириться требуется. Как и писал Достоевский, «Смирись, гордый человек», к чему призывал. Вот, вот что оно требуется, оказывается. Вот к чему призывает христианство. Вот поэтому, чтобы быть со Христом, для этого нужно в той мере, в какой позволяют наши силы, надо стараться жить по тому, а что Он говорит? Он, Христос. Тогда Господь поможет и грехи наши простит. А если на чем лукавить, сейчас поживу, а потом покаюсь, то, голубчик, на том попадешься. Вот так. Вот как спастись в миру, как раз и отвечаю я на это, да. Надо помнить, что ничего от нас Бог не требует сверхъестественного. Но ничего не требует. А требует только того, чтобы мы старались, насколько возможно, жить по совести и каялись тут же, как только нарушаем этот порог совести. Вспомните дневник Иоанна Кронштадтского, предсмертный. Как он? Очень, вы знаете, это замечательный дневник. Вот мы говорим, Иоанн Кронштадтский, святой, праведный, правда? А посмотрите, что он пишет. Опять я разозлился на эту кухарку, да подожгла там она все. Эти нищие разозлился, они бегут за этой коляской, не дают покоя. Эти пьяницы требуют, дай им, подай то другого. Этот какой-то светский сказал такую проповедь, что я уж весь позеленел от зависти. Вы слышите, что он пишет о себе? Слышите, что пишет? Это грехи или нет? Грехи. И что он делает? И опять я обратился к Богу моему. Опять взмолился ему: «Господи, прости меня, да что же это я такое?» И вновь ощутил я пространство в душе своей. И простил меня Бог мой. Слышите, как обратился он? Почувствовал прощение от Бога в душе своей. Вы подумайте, так ли мы обращаемся? Вот к чему мы призваны жить в мире. Согрешил? Проси прощения. А то придумали только, что тогда, когда пойду на исповедь, и там по записке перечисли, или еще лучше. Я, например, знаете, как делал? Пишу вот такую вот записку. Батюшке даю записку грехов, а сам батюшка: ты почитай пока, а я пока там в магазин схожу. Вот так. Знаете, как здорово? Вот так. Вот такой вариант напишу. Правда ж, здорово как! Как будто можно переписать грехи. Ай-яй-яй, какая глупость! Пиши то, о чем совесть говорит. Да и писать не надо, если ты часто исповедуешься. Тебе подскажет и твой ум, и твоя совесть, что нужно сказать. А то начинаем и стоим. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Батюшка бедный, ну куда деваться? Слушает, он же никогда в жизни не слыхал таких грехов. Что ж тут делать, да? Им так интересно, невозможно даже. Да. Вот что требуется, как спасаться в миру. Вот если мы так будем делать, после каждого согрешили что-то, каяться. Каяться перед Богом. А батюшке уж самое-самое такое минуту. Сколько исповедь? 2-3 минуты, не больше. А может, меньше. Но не больше. Не о себе надо рассказывать и все истории. Да. А рассказывать вот, согрешил, осудил. А не надо расписывать, почему. Она меня вот так, а я ее осудила. Ай-яй, да, ах-ах-ах, да. Но опять она виновата, конечно, не я же. Ну, хорошо. Так, ларчик просто открывался. Какие тайны здесь лежат. Да. Как доступно объяснить чадам, детям, значит, не материться? В семье никто так не выражается, но с друзьями на улице может. Объяснить вот как, мне кажется, можно. Можно по-разному, конечно, объяснять. Вы знаете, что такое материться? Знаете, вляпаться в «г». Я одну букву только сказал. Я очень культурный человек. Вляпаться в «г». Облиться в «г». Хотите? На одного капнула ворона. «Ой, смотри, что...» Он говорит: «Хорошо, что коровы не летают». Вот что такое материться. Поняли? Ты сам себя чем этим «г» облил? Нагадил на себя. Попробуйте так. Потому что на самом деле это так и есть. Потому что, вы знаете, даже любое гадкое слово, которое мы произносим, любое, оно действует на душу. Слова действуют на душу. Недаром в нашем народе, всячески старались не упоминать и не произносить слово, ну уж произнесу, чтобы вы знали, черт. Почему? словом всегда есть нагрузка определенная. Каждое слово несет в себе эту нагрузку, обязательно эту нагрузку, которая действует на душу. И поэтому все эти слова, о которых вы пишете, это действительно является та грязь, та гадость, вот, которая вычерпывает ассенизатора. Хочешь поваляться? Ну, давай, пожалуйста. Вот так, может быть, поможет. Каждое дурное слово нас самих или нам помогает, или напротив нас ранит и обливает грязью. Это надо помнить. Нет ни одного слова, которое бы проходило просто так, даром. Или. Всегда. Так, вы пытались объяснить, как такое могло произойти с Россией во время ее могущества. А падение в феврале случилось за 3 дня. Ну, революцию видим 1917 года. Сейчас весь мир недоумевает, каким образом наше государство, занимающее 1/6 сушу, при этом с тех пор потерявшее население почти 100 миллионов человек, до сих пор существует. Все ли в ядерном потенциале нашей страны? А, причина того, что она существует? Вот. Да нет, надо же понимать, что, ну, во-первых, то, что случилось, ну, конечно, об этом писали святые, а не кто-нибудь, почему это случилось. Знаете, вот мы, богословы, начинаем рассуждать о политических, экономических причинах, о международных отношениях с другими государствами, о заговорах, которые имели место против России и имеют место. Мы все ищем кругом врагов, кругом. Обращаю ваше внимание, когда со мной что-то случается, я ищу так, где, кто виноват. Кто меня подставил, кто на меня наговорил, кто меня заразил, кто всюду ищу. Одного только не вижу – себя. Себя никак не вижу. А оказывается, закон-то другой. Где труп, там соберутся и орлы. Орлы не собираются, когда живые люди, а вот над трупами собираются. Их добыча, их пища. Так вот, закон духовный таков, что все события, которые происходят с нами, они являются следствием не каких-то внешних причин, а следствием нашего духовного состояния. Это касается как отдельного человека, так и целых народов и всего мира в целом. Духовное состояние определяет и нашу внешнюю жизнь. Мы не знаем этих закономерностей до конца, каким образом и что, потому что нам трудно судить об этом. Но вспомните, например, Ниневия. Был такой город, царство, город, если хотите, страна, да. Как там люди развратились, и Бог послал пророка Иону сказать им, что еще 3 дня, и они будут уничтожены. Кстати, вот в славянской Библии написано 3 дня, в русской нет, в русском переводе, потому что русский перевод делался с еврейского текста, а славянский – с греческого текста, который теперь подтвердился благодаря вот этим кумранским находкам. Так вот. Ну, в общем, вы помните, что произошло. Пророк Иона, когда пришел и сказал, что будет, покаялись. Покаялись. Пророк Иона ждет, вышел из города и ждет, как сейчас огонь сойдет с неба и уничтожит их всех. А вместо этого произошло другое. Он сидел под тыквой, которая выросла, очень хороший лист, так, от солнца, солнце, это же не Ниневия, это Ирак. Ирак, представляете, 50 градусов, и вдруг увяло этот корень, тыква увяла, и палящее солнце. И пророк Иона взвыл. Все, умираю. 50 градусов. Да еще, наверное, волос было не очень-то у него много на голове. Скорее всего, это похоже. Ну, даже если и были. И он взвыл. А Бог говорит, вот так. А мне ли не пожалеть этого города, в котором, я не помню, сколько там тысяч, чуть ли не 50 тысяч, тех, которые не могут отличить правой руки от левой, то есть детей. А почему? Покаялись. Сам князь сошел с своего, так сказать, сбросил свои одежды царские и по обычаю всех древних народов оделся во вретище, то есть нищенскую одежду, посыпал голову пеплом. 3 дня не ели и не пили, как написано. И Бог в виде их покаяния все оставил Ниневию жить. Вот вам закон духовной жизни. Какой же? Оказывается, стоит человеку измениться самому, как изменяются и все внешние обстоятельства жизни. Вот где, в чем наше благо-то состоит. Дух творит себе формы. Поэтому и тот ядерный потенциал нашей страны, который сейчас существует, да, пока еще у нас есть, по-видимому, люди, которые искренне стремятся быть христианами, которые искренне каются в своих грехах, искренне каются, искренне верят. Пока это есть, и пока общий баланс духа нашего народа еще является положительным, этот ядерный потенциал будет удерживающей силой. Но как только мы изменимся, так никакой потенциал не спасет. Никакой. Вот, оказывается, каков закон-то. Не во внешних причинах благоденствия или, напротив, разорения страны, а во внутреннем состоянии народа. А какое оно было перед революцией, об этом хорошо пишут святые отцы. Очень пишут, ярко. Ян Кронштадтский даже так писал. «Сердце обливается кровью, когда я смотрю на безбожие нашего народа». Вот до какой степени дошло. Вот так. Как спастись православному человеку, живущему в миру, работающему, исповедующемуся, причащающемуся и не исправляющемуся, снова согрешающему? Но вы написали правильно. Я, например, исповедую каждый раз, что я осуждаю. И тут же иду, меня кто-то толкнул. Я: «Во!» Так только ж поисповедовался. Представьте себе. Вот этот вопрос проистекает из чего? Мы не видим, что мы больные. Я говорю о духовной, я не говорю о теле, не подумайте. Мы больные. В чем заключается это? Вы знаете, я иногда вот меня упрекают даже, но я не могу не произнести подчас такой фразы. Ну, вы знаете, насколько мы больны? Не прикоснись к нам. С любой стороны, с какой ни прикоснись. Похвали — нос к потолку прилип. Поругай — я весь готов съесть этого человека. И что угодно. Поэтому и говорю фразу, но я тихо говорю и не громко: не тронь, а то пойдет вонь. Вот какие мы. Мы такие, а не потому, что иногда я согрешаю, а иногда ничего. Иногда и хорош бываю. Какая глупость. Это все равно, что хромой, понимаете, идет. Говорит, а я иногда ковыльну все-таки, ничего, по-здоровому кажется. Да. Видите, как здорово я ковыльнул. Позавидовать можно даже. Вот кто мы. Поэтому нужно это понимать, что мы действительно грешны. Грешны в каком смысле, я хочу сказать? Грехи – это только фактики отдельные. Мы просто больны. Ну, действительно, когда я сплю, ну, хорошо, я никого не осуждаю. Но тут же проснулся, и началось. Больные просто люди. Мы больны, надо это осознать. Никак не осознаем этого. Если мы осознаем, что мы действительно больны, и с какой стороны нас не тронь, действительно это будет беда, так мы тогда будем удивляться не тому, что я исповедуюсь, причащаюсь и опять согрешаю, а мог бы удивиться, если бы не согрешал. Вот это было бы чудо! Как же это такое? Как это могло быть? Вот чему. Поэтому даже великие святые, которые достигали, кажется, очень большой чистоты и святости, посмотрите, как о себе говорили. Макарий Великий, молитва есть такая: «Боже, очисти мя грешную, яко никогда же сотворих благое пред Тобою». Никогда же сотворих благое пред Тобою. Вот что видел, почему больны мы. А чем исцеляется эта болезнь, ему было показано, тому же Макарию Великому. Он творил чудеса, творил прям чудеса, исцелял. Даже мертвых воскрешал. Велик? Конечно, куда же еще? И его Бог послал поучиться, вы знаете, к кому? К двум замужним женщинам, у которых полно детей. Он пришел к ним. Они: «А!» Ну, пусть они знали, кто такой Макарий, пришел к ним. А он пришел: «Как вы живете?» «Ой, как мы живем! Что вы? Одна суета! Не знаю, мы, наверное, погибнем. Ну, как вы живете?» «Ну, как? Ну, стараемся не ссориться, конечно. Слушаемся мужей своих, стараемся воспитать своих детей. Но мы, ой, батюшка, не знаю, помолитесь. Мы одни, сплошной грех». Макарий Великий поклонился им, ушел, пал перед Богом на землю. «Благодарю Тебя, Господи, Ты научил меня». А они в тысячу раз праведнее меня. Они видят, насколько они грехи. А я, к сожалению, уже думал, и грехов у меня нет. Научился смирению. Вот как, оказывается, чем мы спасаемся. И неважно, где в миру мы говорим. Вы думаете, что в монастырях лучше? Как вы ошибаетесь? Одно и то же. Одно и то же. Вы что, в монастырях нет зависти? Нет ревности? Нет ленности? Да? Что, вот в монастырь пришел и сразу святой? Ай-яй-яй! Какое неразумие у нас! А что пишет этот же Макарий Великий? Вы знаете, что Макарий Великий написал? Что? Послушайте только, вы прям процитирую вам. «Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни монахи, ни иноки». Вы слышите? Ему нужно искреннее намерение жить по-христиански. И это намерение Бог принимает как саму жизнь. Как вам нравится? Слышите? А то думаем, монах или мирянин, священник или не священник, дева или там замужняя. Господи Боже мой, да при чем тут? Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Бог смотрит на намерение человека, к чему стремится он, что он хочет. Вот, оказывается. Поэтому один из наших мыслителей, как хорошо сказал Кириевский, человек – это его вера. Вера, то есть вера, во что он верит, стремится к чему. Вот показывает существо моей человечности, мое существо, кто я есть, что я хочу. Вот, оказывается, что? Что хочу я? Герой идет на смерть, и он знает, что он погибнет сейчас, и идет в эту сечу какую-нибудь, знаете, раньше мечами же все. Он знал, что он погибнет, знал. Но почему он шел? Он шел потому, что хотел, чтобы все-таки мы защитили свое Отечество. Все-таки мы победили, пусть я погибну. Я знаю, я уже не воспользуюсь этими победами, этой победой, но вот что я хочу. И он герой, конечно. Вот, оказывается, ни дева, ни замужняя, ни монах, ни мирянин, а искренность стремления, намерения – вот что принимает Бог, который видит душу человека. От Бога не скроешь, искренне ты хочешь или лукавишь и перед людьми, и перед самим собой. Вот так. Что ж это бесконечный этот ларчик такой? Да. Ну, отец Константин тут, да, постарался, видимо, наверное. К сегодняшним старцам слушать их советы или уповать на волю Божию? Вы бы лучше спросили бы меня иначе. Назовите, пожалуйста, старцев, которых надо слушать или уповать на волю Божию. Ну, я вам признаюсь честно, что последний, кого я знал из старцев, знал не лично даже, а знал, что действительно это старец, это был Иоанн Крестьянкин в Псково-Печерском монастыре. Этот человек действительно было видно. Человек учил от святых отцов, призывал действительно жить по тем законам, которые они оглашали. А вот кроме него не вижу. Потому что вижу хорошие подчас люди, и хорошие, кажется, все. Но говорят, какие вещи? Детские. Не грешите, кайтесь. Но это мы все знаем. А какие законы духовной жизни? Ничего не знаем. Так вот, я скажу только одно, что в отношении старцев надо быть очень осторожными. Сказано так: кто хочет действительно узнать духовную жизнь, кто действительно искренне хочет, то, наверное, лучшего наставника нет для нас, как это творение святителя Игнатия Брянчанинова. Кто хочет, тот должен здесь взять его, вот, надо купить себе, иметь это в своей библиотеке, и начать неспешно, постепенно, понемногу читать его, изучать. Причем приучать прямо себя читать. Потому что он там действительно раскрывает состояние души, а не просто это элементарно на детском уровне, что вот это, знаете заповеди, ну, живите и кайтесь. Нет, духовная жизнь – это очень сложное явление. Молитесь. Как молиться, скажите? Вот слышишь такие вещи – молиться. Как молиться? Что значит? Что значит молиться? Приходит на исповедь – вы вычитали правила? Вычитал. О, хорошо. Вычитал. Вы молитесь других? Да, я записки подаю. Что пишет святитель Игнатий? Тот, кто молится без молитвы, без внимания – это не молитва. Она мертва, вы слышите? Она бесполезная, душевредное. Вы слыхали когда-нибудь о молитве? Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. А я думал, я молюсь. Вы только подумайте. Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Это что ж такое? А мне говорят, молитесь. Ну, молюсь. Даже молитник могу прочитать. Могу постоять за службой. Там поют, батюшка чего-то произносит. Нет, оказывается, молитва является только то, что совершается с вниманием, благоговением и покаянием. То, что без внимания – это самообман. Священник иерей такой, добротолюбие, Петр, он прямо писал: молитва, совершаемая без внимания, является посмешищем бесов для человека. Вы слышите? То есть насмешкой бесов. А я-то думал, слава тебе, Господи, помолился, обеденку отстоял, всех осудил на свете, кто тут был, всех рассмотрел, все узнал, помечтал, обеденку отстоял. Вы слышите? Вот это яркий вам пример. Это же не просто так, возлюбленные братья и сестры, да, молитесь и кайтесь. Что такое молитесь? Вы знаете, что все наше вот это вот состояние, когда мы, не знаю, чуть ли не полуверами являемся, потому что никогда не молимся. Никогда не молимся. Молимся, то есть я сказал, неверно, молюсь. Когда меня крепко схватит что-нибудь, какая-нибудь беда, ой, тут я взвываю. Тут я готов молиться. А как опять молиться? Бегу, какие-нибудь мощи ищу. Подумайте только. Привезли мощи из бари, и поры ринулись миллионы. Вы слышите? Оказывается, мощи меня спасут. Ай-яй-яй. От пьянства как нужно избавиться? Нужно обращаться к неупиваемой чаше. Понятно вам? А если вы вдруг обратитесь перед Владимирской иконой или Казанской, не поможет. Если вы православные, вы что? Еще к Иверской вздумаете обращаться. Один остроумный сказал: нет, уж лучше бы тогда к иконе Божией Матери прибавление ума. Это было бы куда уж тогда лучше даже, чем неупиваемой даже чаши. Вы слышите, что мы делаем? Тогда вот мы, да, когда беда случится, тут кажется, ну о чем мы молимся? Опять о чем? О том, что дай нам благо здесь, Господи, на земле. Вот, оказывается, что нам нужно. Вы попробуйте, приходится постоянно говорить, попробуйте, если бы могли попробовать, конечно, в очереди, огромной очереди стоящей, ну, например, к Матроне там, просить, о чем вы молитесь. Попробуйте, запишите на магнитофончик. Да просто послушайте. О чем? Я думаю, вы не найдете ни одного человека, который бы сказал вам: я вот молюсь, как избавиться от зависти. Ни одного не найдете, я уверен. Или от тщеславия. Нет. А что за чушь какой? Да кто же может? Чепуха. Я иду, у меня нога сломана. У меня там жена, у меня там муж, у меня там брат, у меня дочь, у меня сын. Вот о ком я молюсь. А тут что, от зависти? Что это такое? Вы слышите? Какие мы православные. Срам, а не православие. Вот до чего мы дошли. Я привел одно из основных положений христианской жизни – молитвы. Без молитвы не может быть никакой вообще религии. Никакого православия не может быть. Ничего нет. Никакой духовной жизни не может быть без молитвы. А ее и нет. Или записки вычитываем, подаем, или молитвы пробубним. И все, что угодно. Что вы? Если вы только почитали, что пишет святитель Феофан. Говорит, если вы сами не помолитесь, то не надейтесь. Где же священникам молиться? У них там полно. Где же им? Они протрещат молебен. Так же и обедню, говорит. Так же протрещат, даже такое выражение. Вы понимаете? Ну еще бы, у них сколько это? Представьте, корзина записок. И что вы думаете? Скажите, что? Почему я советую иногда на заочном секторе священникам, говорю: слушайте, ну возьмите вы эту корзину записок, поставьте нам вон и обратитесь к людям. Вы видите, сколько? Так? Вы хотите, чтобы молитвы ваши были услышаны? Итак, давайте сейчас, вот, в этот момент, каждый из вас, кто подал эти записки о поминовении, молитесь о них. Я буду молиться, вот видите, кладу руку на всю вашу корзину, о всех здепоминаемых. Я буду молиться, и вы будете молиться, а не читать имена. Они Богу и так известны. Все бы молились, вы подумайте. Это ж неслыханное дело. Вдруг в храме все молятся. Небывалое дело. Почему небывалое? Потому что слышат так мое имя Ивана, заблудшего. Кажется, помянули. Ужас какой. Вместо молитвы. Вот оказывается, в каком состоянии мы находимся. Духовная жизнь невозможна без молитвы, а молитва невозможна без внимания и покаяния. Поэтому тот, кто хочет получить какую-то пользу от молитвы, тот должен постараться удерживать внимание. Оно будет уходить, конечно, потому что мы уже совсем расслаблены. Знаете, у нас размягчение мозга какое-то. Совсем не может. Опять вергать, опять и опять возвращать внимание к словам молитвы, к словам службы. Во время молитвы советует, во время богослужения. Знаете, что советует? Все единогласно советуют. Во время богослужения, которое идет же долго, кто вам мешает сотворить краткую молитву, творить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня»? Пять слов. Постарайся, с вниманием. Рассеялся – опять, рассеялся – опять. Призывают, прям призывают. Только с помощью такой краткой молитвы вы сможете постепенно приучить свое внимание затем молиться и с помощью других молитв. Вот, оказывается, что требуется-то. Вот к чему, оказывается, призывают. А не просто вычитать или отстоять какую-то службу. Как будто Богу это очень нужно. Дай мне сердце твое, а не язык твой. Вот к чему призывает Бог. Да. Что? А, вопрос? Да, давай. Так.
Были люди, которые жили, и они не могли услышать Слово Божие, потому что им его никто не говорит.
Да.
Например, туземцы океане, например, к ним миссионеры приехали очень не скоро. И как они могли спастись?
Совесть – есть тот Бог и то Слово Божие, которое живет в каждом человеке. Слышишь? Совесть. Вот он, Бог. Вот оно, Слово Божие, которое живет в каждом человеке. А если писанное Слово Божие, то говорит, списанное. Апостол пишет, все, что не по совести – грех, а по совести – добро. А где добро, там спасение. Поэтому все те, мы видим, которые жили по совести, те народы, которым не было проповедано христианство, которые не знали истинной религии, но которые действительно стремились, люди, жить по совести и по правде, они все, эти все люди, имеют прямую надежду на спасение. «Всякий, делающий правду, приятен ему». Прямо мы читаем мы такие слова в Священном Писании. «Всякий, делающий правду». Правду, то есть живущий по совести. Так что не будем беспокоиться. Господь знает кому что и когда дать, какому народу и какому человеку. Вы знаете, далеко не всегда даже хорошо, когда какой-нибудь человек поближе вдруг познакомится, например, ну, с каким-нибудь священником или приходом. Потому что есть разные батюшки. С одним вы познакомитесь и будете Бога благодарить. С другим познакомитесь, скажет, ясно, никакого Бога нет. Поняла? Что бывает так? Может быть? И Бог что? Отводит. Слава Богу, он не знает. И он верит, что где-то есть святыня. Где-то есть люди, верят в святость, чистоту, в совесть. Ой, как хорошо, я-то грешный. И вот человек, который смиряется и старается жить все-таки по совести, он может оказаться даже ближе к Богу, чем тот, который чуть не наизусть знает Евангелие. А если хочешь, скажу тебе больше даже, если хочешь. Бесы наизусть знают всю Библию, наизусть знают всех святых отцов, знают все, что было от начала мира и до сих пор. Все знают и остаются. Слышишь? Оказывается, не просто само по себе знание, дает. А что? Опять мы возвращаемся к этим замечательным словам Макария Великого. Само намерение, то есть стремление Бог принимает от человека, как самое дело. Вот. Вот так. Так что эти люди тоже имеют полную надежду на спасение. Ну, еще осталось два вопроса. Да? Кириевский говорил, каждая нравственная победа в тайне одной души христианской есть уже духовное торжество для всего христианского мира. Да, вы знаете, мы все в совокупности являем собою, ну, церковь, скажу так. И все мы друг на друга действуем. Как мы действуем? Сейчас я вам скажу. У меня лекция. Вдруг студент прямо перед лекцией идет, перекошенный такой вот. Алексей Ильич, я говорю, что? Зуб болит, можно я ухожу к врачу? Я говорю, ну, чудакчик, у тебя же зуб болит, не ты же. Ну и пусть он болит, а ты тут при чем? Вот бы вам только шутить! Вот что такое нравственная победа в одной душе. Мы все являемся клеточками одного организма. Каждый из нас является зубом этим в общем теле. Надо исцелять поэтому. Поэтому вылечил зуб – ура! Идет, сияет рот до ушей. Слышите? Вот что такое нравственная победа даже в одной душе для всего тела Церкви. Вот так. И, наконец, Антихрист. О, Боже мой! И судьба пророки, и пророчество Игнатия Брянчанина. Да. Сам Христос отказался отвечать на вопрос, когда будет Второе пришествие. Отказался отвечать на это. Не ваши времена и сроки. Причина простая. Ну, по крайней мере, следующее вам скажу. Ниневия было сказано, что будет уничтожена. От кого? От Бога было сказано? Да. И осталось. А оказывается, все эти события, грядущие истории, зависят от нашего состояния. Покаялась Ниневия и осталось. А сам Бог сказал, что еще 3 дня и будет разрушено. Слышите? Вот как. Так и здесь. Поэтому не будем мы обращаться и мечтать, и что-то сочинять особенно, да избавит Бог. Надо заботиться просто о своей жизни. И тогда Господь поможет нам и понять, и перенести, если что-то случится.